Дорогие братья и сестры, сегодня в обзоре православных средств массовой информации я хочу предложить вашему вниманию публикацию сайта «Православие и мир». Это запись встречи с известным психологом и автором популярных книг о детско-родительских отношениях Юлией Борисовной Гиппенрейтер. Состоялась ее встреча с родителями, и сайт «Православие и мир» предлагает своим читателям эксклюзивный материал. Сегодня вы услышите первую часть этой встречи. «Все знают, как воспитывать чужих детей», гласит поговорка. Известный психолог и автор популярных книг Юлия Борисовна Гиппенрейтер опровергла это мнение. Вопреки ожиданиям аудитории, она не давала советов и рекомендаций. Она просто переворачивала привычный мир с ног на голову и смотрела, что получится. Юлия Гиппенрейтер – человек, которого знают и любят миллионы родителей нашей страны. Она первая в России так громко и смело высказала новаторскую мысль – ребенок имеет право на чувства. На встречу со знаменитым психологом и автором, который организовал проект «Традиции детства», пришли более 200 человек. Мужчины, женщины, многие с детьми. Зал внимательно слушал то, что говорила Гиппенрейтер. И это объяснимо. Юлия Борисовна в своей неповторимой, мягкой, ироничной манере рассказывала, почему нельзя заставлять детей делать уроки, убирать игрушки, какое значение имеет игра в жизни ребенка и почему родителям нужно поддерживать жажду игры в детях. Зрители сначала слушали, а потом стали задавать вопросы. Вопросы все смелее и смелее, разговаривая с известным психологом. Это был настоящий практикум общения. Настолько полно открывались люди в разговоре. Юлия Борисовна – категорическая противница любых авторитетов, которые навязаны сверху. Она искренне наслаждалась свободой в разговоре с собеседниками. Этот диалог лучше любой лекции демонстрировал методику Гиппенрейтер – уважение к личности и активное слушание, любовь к своей деятельности и приглашение поиграть во взрослых, в родителей, в людей. Забота родителей. Итак, текст записи встречи. Ребенок – сложная креатура. Забота родителей концентрируется вокруг того, как воспитать ребенка. Мы с Алексеем Николаевичем Рудаковым, профессор математики, супруг Юлии Борисовны, тоже в последние годы профессионально этим занялись. Но в этом деле нельзя быть профессионалом. Совсем. Потому что воспитывать ребенка – это душевный труд и искусство. Я не побоюсь этого сказать. Поэтому, когда доводится встречаться с родителями, то мне совсем не хочется поучать. Да я и сама не люблю, когда меня учат, как делать. Я думаю, что вообще поучение – это плохое существительное, особенно в отношении того, как воспитывать ребенка. О воспитании стоит думать, мыслями о нем нужно делиться, их нужно обсуждать. Предлагаю вместе подумать над этой сложной и почетной миссией – воспитывать детей. Я знаю уже по опыту и встрече вопросов, которые мне задают, что дело часто упирается в простые вещи. Как сделать так, чтобы ребенок выучил уроки, убирал игрушки, чтобы ел ложкой, а не лез пальцами в тарелку? Как избавиться от его истерик, непослушаний? Как сделать так, чтобы он не грубил и т.д. и т.п.? Однозначных ответов на это нет. Ребенок – это очень сложная креатура, а родитель тем более. Когда взаимодействуют ребенок и родитель, и еще бабушки, то получается сложная система, в которой закручиваются мысли, установки, эмоции, привычки. Причем установки иногда бывают неправильные и вредящие, отсутствуют знания, понимание друг друга. Как сделать так, чтобы ребенок хотел учиться? Да никак, не заставить. Как нельзя заставить любить. Поэтому давайте вначале поговорим о более общих вещах. Существуют кардинальные принципы или кардинальные знания, которыми мне хотелось бы поделиться. Начать надо с того, каким человеком вы хотите, чтобы вырос ваш ребенок. Конечно, у каждого есть в уме ответ – счастливым и успешным. А что значит успешным? Тут есть некоторая неопределенность. Успешный человек – это какой? В наше время принято считать, что успех – это чтобы деньги были. Но богатые тоже плачут, и человек может стать успешным в материальном смысле. А будет ли у него благополучная жизнь эмоциональная, то есть хорошая семья, хорошее настроение? Не факт. Так что счастливость очень важна. А может быть, счастливый человек не очень высоко социально или финансово взобравшийся? Может. И тут приходится думать, на какие педали надо нажимать в воспитании ребенка, чтобы он вырос счастливым. Мне бы хотелось начать с конца, с успешных счастливых взрослых. Примерно полвека тому назад такие успешные и счастливые взрослые были исследованы психологом Маслоу. В результате обнаружилось несколько неожиданных вещей. Маслоу стал исследовать особенных людей среди своих знакомых, а также по биографиям и литературе. Особенность его исследуемых состояла в том, что они очень хорошо жили. В каком-то интуитивном смысле они получали удовлетворение от жизни. Не просто удовольствие, ведь удовольствие бывает очень примитивным. Напился, лег спать – тоже своего рода удовольствие. Удовлетворенность была другого рода. Исследуемые люди очень любили жить и работать в избранной ими профессии или области, получали удовольствие от жизни. Мне тут вспоминаются строки Пастернака: «Живым, живым и только до конца». Маслоу заметил, что по этому параметру, когда человек, активно живущий, бросается в глаза, присутствует целый комплекс других свойств. Эти люди оптимисты, они доброжелательны. Когда человек живой, то он не злой и независтливый, он очень хорошо общается. Они очень хорошо общаются. У них, в общем, не очень большой круг друзей, но верных. Они хорошо дружат, и с ними хорошо дружат, общаются. Они любят глубоко, и их глубоко любят в семейных отношениях или в романтических отношениях. Когда они работают, они как будто играют. Они не различают труд и игру. Трудясь, они играют, играя, они трудятся. У них очень хорошая самооценка, не завышенная. Они не выдающиеся такие, не стоящие над другими людьми, но относятся к себе уважительно. Хотелось бы вам так жить? Мне бы очень хотелось. А хотели бы вы, чтобы таким вырос ваш ребенок? Безусловно. Хорошая новость состоит в том, что дети рождаются с таким потенциалом. В детей заложен потенциал не только психофизиологический в виде определенной массы мозга. У детей есть жизненная сила, творческая сила. Я напомню вам очень часто произносимые слова Толстого, что ребенок от 5-летнего до меня проходит один шаг, от года до 5 лет он проходит огромное расстояние, а от рождения до года ребенок пересекает бездну. Жизненная сила движет развитием ребенка, но почему-то мы это принимаем как должное. Уже берет предметы, уже улыбнулся, уже издает звуки, уже встал, уже пошел, уже начал говорить. И вот если нарисовать кривую развития человека, то вначале она круто идет вверх, потом замедляется. И вот мы взрослые, останавливаемся, останавливается ли? И вот мы взрослые, останавливается ли она где-то? Может, она даже падает вниз. Быть живым – это не останавливаться и тем более не падать. Для того, чтобы кривая жизни росла вверх и во взрослом возрасте, нужно в самом начале поддерживать живые силы ребенка, давать ему свободу развиваться. Здесь начинается трудность. Что значит свободу? Сразу начинается воспитательная нотка. Что хочет, то и делает. Поэтому не надо так ставить вопрос. Ребенок много хочет. Он лезет во все щели, все потрогать, все взять в рот. Рот – это очень важный орган познания. Ребенок хочет всюду залезть, отовсюду. Но не упасть, но, по крайней мере, испытать свои силы. Залезть и слезть, может быть, неловко, что-то сломать, что-то разбить, что-то бросить, в чем-то испачкаться, залезть в лужу и так далее. В этих пробах, во всех этих стремлениях он развивается, они необходимы. Самое печальное, что это может угасать. Угасает любознательность, если ребенку говорят не задавать глупых вопросов. Вырастешь – узнаешь. Еще можно говорить: хватит тебе дурацкими делами заниматься, вот ты бы лучше. Наше участие в развитии ребенка, в росте его любознательности, может гасить стремление ребенка к развитию. Мы даем не то, что ребенку сейчас надо. Может быть, что-то от него требуем. Когда ребенок проявляет сопротивление, мы его тоже гасим. Это по-настоящему ужасно – гасить сопротивление человека. Родители часто спрашивают, как я отношусь к наказаниям. Наказание возникает, когда я, родитель, хочу одного, а ребенок хочет другого, и я хочу его продавить. Если не делаешь по моей воле, то я тебя накажу или подкормлю. За 5 рубль, за 2 плетка. К детскому саморазвитию нужно относиться очень внимательно. Сейчас стали распространяться методики раннего развития, раннего чтения, ранней подготовки к школе. Но дети должны до школы играть. Те взрослые, о которых я говорила в начале, Маслоу их назвал самоактуализанты, они играют всю жизнь. Один из самоактуализантов, судя по его биографии, Ричард Фейнман, физик и лауреат Нобелевской премии. Я в своей книжке описываю, как отец Фейнмана, простой торговец рабочей одеждой, воспитывал будущего лауреата. Он ходил с ребенком на прогулку и спрашивал: «Как ты думаешь, почему птицы чистят перышки?» Ричард отвечает: «Они поправляют перышки после полета». Отец говорит: «Смотри, те, которые прилетели, и те, которые сидели, и те, и другие выправляют перышки». «Да», — говорит Фейнман, — «моя версия неверна». Таким образом, отец воспитывал в сыне любознательность. Когда Ричард Фейнман чуть-чуть подрос, он опутывал свой дом проводами, делая электрические цепи, и устраивал всякие там звонки, последовательные и параллельные соединения лампочек. А потом стал чинить магнитофоны в своей округе в 12 лет. Уже взрослый физик рассказывает о своем детстве. «Я все время играл. Мне было очень интересно все вокруг. Например, почему из крана идет вода. Я думал, по какой кривой, почему там кривая? Не знаю. И я стал ее вычислять. Наверняка она уже давно вычислена, но какое это имело значение?» Когда Фейнман стал молодым ученым, он работал над проектом атомной бомбы. И вот настал такой период, когда голова ему показалась пустой. «Я подумал, наверное, я уже выдохся», — вспоминал ученый потом. В этот момент в кафе, где я сидел, какой-то студент кинул тарелку другому, и она крутится и качается у него на пальце. А то, что она крутится и с какой скоростью, видно было, потому что на ее дне был рисунок. И я заметил, что крутится она быстрее раза в два, чем качается. Интересно, какое соотношение между вращением и колебанием? Стал думать, что-то вычислил, поделился с профессором, крупным физиком. Тот говорит: «Да, интересное соображение, а к чему тебе это?» «Это просто так, из интереса», — отвечаю я. Тот пожал плечами. Но на меня это не произвело впечатления. Я стал думать и применять это вращение и колебания при работе с атомами. В результате Фейнман сделал крупное открытие, за которое получил Нобелевскую премию. А началось с тарелки, которую студент бросил в кафе. Это реакция, детское восприятие, которое сохранилось у физика. Он не замедлился в своей живости. Давайте вернемся к нашим детям. Чем мы можем им помочь, чтобы не замедлять их живость? Над этим ведь думали очень многие талантливые педагоги, например, Мария Монтессори. Монтессори говорила: «Не вмешивайтесь, ребенок чем-то занимается, дайте ему это делать. Не перехватывайте у него ничего, никакое действие, ни завязывание шнурков, ни карабкание на стульчик. Не подсказывайте ему, не критикуйте. Эти поправки убивают желание что-то делать. Дайте ребенку повозиться самому. Должно быть огромное уважение к ребенку, к его пробам, к его усилиям». Наш знакомый математик вел кружок с дошкольниками и задал им вопрос: «Чего больше в мире? Четырехугольников, квадратов или прямоугольников?» Понятно, что четырехугольников больше, прямоугольников меньше, а квадратов еще меньше. Ребята 4-5 лет все хором сказали, что квадратов больше. Педагог поухмылялся, дал им время подумать и оставил в покое. Через полтора года, в возрасте 6 лет, его сын, он посещал кружок, сказал: «Пап, мы тогда неверно ответили, четырехугольников больше». Вопросы важнее ответов. Не торопитесь давать ответы, не торопитесь за ребенка ничего делать. Дети и родители в обучении, если мы говорим о школах, страдают от отсутствия мотивации. Дети не хотят учиться и не понимают. Многое не понимается, а выучивается. Вы по себе знаете, когда читаешь книгу, не хочется ее запомнить наизусть. Нам важно схватить суть, по-своему прожить и пережить. Этого школа не дает. Школа требует учить от сих до сих параграф. Вы не можете понять за ребенка физику или математику, а из детского непонимания часто растет неприятие точных наук. Я наблюдала мальчика, который, сидя в ванне, проник в тайну умножения. «Ой, я понял, что умножение и сложение – это одно и то же. Вот три клеточки, и под ними три клеточки. Это все равно, что я 3 и 3 сложил, или я 3 по 2 раза». Для него это было полное открытие. Что же происходит с детьми и родителями, когда ребенок не понимает задачу? Начинается: «Как же ты не можешь? Читай еще раз. Вот вопрос видишь, запиши вопрос, еще надо записать. Хорошо, сам думай», а он не знает, как думать. Если возникает непонимание и ситуация выучивания текста вместо проникания в суть, это же неправильно, это неинтересно. От этого страдает самооценка. Ведь мама-папа сердится, а я балбес. Как результат, я не хочу этим заниматься, мне это неинтересно, я этого не буду. Как здесь помогать ребенку? Наблюдать, где он не понимает и что он понимает. Нам рассказывали, что очень трудно учить было арифметики в школе для взрослых в Узбекистане, а когда ученики арбузами торговали, то они все правильно складывали. Значит, когда ребенок не понимает чего-то, надо исходить из его практических понятных вещей, которые ему интересны, и там он все сложит, все поймет. Так можно помогать ребенку, не поучая его, не по-школьному. Если речь идет о школе, там методы образования механические, учебник и экзамен. Мотивация пропадает не только от непонимания, а от «надо». Общая беда родителей, когда стремление подменяется долгом. Жизнь начинается с желания. Желание пропадает – жизнь пропадает. Надо быть союзником в желаниях ребенка. Приведу в пример маму 12-летней девочки. Девочка не хочет учиться и ходить в школу. Уроки делает со скандалами, только когда мама приходит с работы. Мама пошла на радикальное решение, оставила ее в покое. Девочка продержалась полнедели. Даже неделю она не выдержала. А мама сказала: «Все, стоп, я к твоим школьным делам не подхожу, не проверяю тетради, это только твое дело». Прошел, как она рассказывала, примерно месяц, и вопрос закрылся. Но неделю маму корюжило, что нельзя подойти и спросить. Получается, начиная с возраста, когда ребенок карабкается на стульчик, ребенок слышит: «А давай я тебя подсажу». Дальше в школе родители продолжают контролировать, а если нет, то они ребенка раскритикуют. Если дети не будут слушаться, то мы их накажем, а если они будут слушаться, то станут скучными и безинициативными. Послушный ребенок может окончить школу с золотой медалью, но ему неинтересно жить. Тот счастливый, успешный человек, которого мы вначале нарисовали, не получится, хотя мама или папа очень ответственно подходили к своим воспитательным функциям. Поэтому я иногда говорю, что не надо воспитывать ребенка. Продолжение появится на сайте «Профмир» в ближайшее время. Вы узнаете, зачем английский педагог Александр Нилов воровал с подростками соседских куриц, можно ли воспитать мораль в 2-летнем ребенке и что сказать мужу, который уходит на рыбалку. Дорогие братья и сестры, напомню, это была публикация сайта «Православие и мир». Запись встречи с известным психологом и автором популярных книг о детско-родительских отношениях Юлией Борисовной Гиппенрейтер. Я прощаюсь с вами. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит вас Господь.